«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске капитальный отток. Именно он фактически определит курс российского рубля в ближайшие месяцы. О чем идет речь? За 4 последних месяца отток зарубежного капитала с российского фондового рынка достиг максимума за последние 3 года. А ставки американских инвесторов на грядущее ослабление рубля вновь, как и год назад, превысили ставки на его дальнейшее укрепление. С российскими экспертами разбираемся, что из этих событий может оказать влияние на курс рубля и какие факторы оказываются для него сегодня наиболее значимыми. Страховка от проедания нефтерублей. Министерство финансов России отстаивает жесткий вариант регулирования трат нефтегазовых доходов бюджета. Государственная Дума одобрила на этой неделе в первом чтении законопроект о новой редакции так называемого бюджетного правила. По мнению Минфина, оно позволит снизить зависимость российского бюджета от колебаний цен на нефть, а значит и нефтегазовых поступлений в казну. Еще 3 года назад они превышали половину всех бюджетных доходов, сегодня составляют 37%. Фактически эти планы исходят из ожиданий, полагают эксперты, наши гости сегодня, что нефть и в ближайшие годы будет оставаться дешевой, а о фонде будущих поколений в России можно пока забыть. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Капитальный отток. Именно он фактически и определит курс российского рубля в ближайшие месяцы. О чем идет речь? С российского фондового рынка, то есть рынка акций, зарубежные инвесторы с конца февраля вывели более 1 миллиарда 600 миллионов долларов, и общий объем их текущих вложений в него сократился за это время примерно вдвое. Такие оценки, основанные на данных профильной аналитической компании EPFR Global, представила инвестиционная компания Renaissance Capital. Сокращение этих вложений большими темпами в последний раз отмечалось во второй половине 2013 года. Буквально на следующий рабочий день свой комментарий к этой статистике представил Центральный банк России. По сообщению ТАСС, в пресс-службе банка отметили, что оценка EPFR Global учитывает зарубежные инвестиции не только фондов, ориентированных исключительно на Россию, но и тех из них, которые направляют сюда лишь часть своих капиталов. А такая статистика, отмечает пресс-служба банка, свидетельствует о притоке портфельных инвестиций в Россию, составившим в марте-июне порядка 2 миллиардов 100 миллионов долларов. Конец цитаты. Напомним, что на фоне такой динамики инвестиций в Россию нефть подешевела за первые полгода почти на 16%. Такого не было с первой половины 1998 года, то есть 19 лет. Но при всем этом курс рубля к доллару за 6 месяцев в итоге фактически остался на уровнях первых дней января. В какой мере можно говорить о том, что отток капитала с российского рынка акций был компенсирован его притоком на рынок рублевых государственных облигаций России, ОФЗ, то есть внутреннего госдолга, что, собственно, и стало одним из главных факторов стойкости рубля на фоне дешевевшей нефти. Наш первый собеседник в Москве – руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я согласен, что отток капитала с рынка акций был с лихвой компенсирован притоком средств на сегмент долгового рынка и, в частности, суверенного долга внутреннего. Поэтому здесь мы не видим значимого давления со стороны оттока капитала с рынка акций на курс доллар-рубль. Наоборот, рубль чувствовал себя очень устойчиво, несмотря на и очень существенную коррекцию индексов российских, и также коррекцию цен на нефть вниз. Конечно, без притока средств на рынок долга такое было бы трудно достичь.
Аналитик австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Я бы вообще не стал связывать акции с облигациями. Совершенно разные инвесторы. И, в общем-то, нет такого относительно рынка России, что если продают акции, покупают облигации или как-то наоборот. И, вообще говоря, емкость рынка акций и притоки капиталов в сравнении с рынком облигаций, они несопоставимы. То есть в десятки раз рынок облигаций больше, и приток капитала, либо его отток, он выше, чем на рынке акций. Поэтому на курс рубля тут может оказывать только динамика и аппетит нерезидентов к рынку ОФЗ. И относительно рынка ОФЗ, действительно, мы видели в первом квартале высокий приток, большой объем покупок. И где-то с апреля мы видим снижение спроса на аукционах ОФЗ. И, скорее всего, это обусловлено тем, что нерезиденты перестали покупать.
Именно с этого времени прекратилось фактически укрепление рубля, продолжавшееся несколько месяцев подряд.
Тут надо понимать, что покупки нерезидентов на рынке ОФЗ, они, например, если покупает резидент через офшор ОФЗ, тогда они тоже будут отображаться, с одной стороны, как отток капитала, а с другой стороны, это будет компенсирование притоком в госсектор. Поэтому тот высокий отток капитала, вывоз капитала частным сектором, который зафиксирован в статистике Центрального банка по платежному балансу январь-май, он частично как раз, по нашему мнению, обусловлен тем, что большая покупка ОФЗ могла быть обусловлена покупками резидентов через офшор. И это тоже косвенно, конечно же, поддержало курс рубля, что он был таким стабильным, несмотря на то, что нефть сильно падала. И вот только в июне мы увидели достаточно сильную реакцию рубля, ну, как относительно сильную, на нефть. А до этого все такие движения по нефти рубль игнорировал, оставаясь стабильным.
К концу июня на финансовом рынке США количество ставок спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с января 2016 года превысило количество ставок на его укрепление. Об этом сообщило в понедельник агентство РБК, ссылаясь на данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Напомним, именно в январе 2016 года курс российской валюты упал до очередного минимума – 83 рубля за доллар. Если такие инвесторы, а это прежде всего рисковые хедж-фонды, теперь, судя по разнице фьючерсных контрактов на повышение курса рубля и на его снижение, ставят на последнее, сколь значимым индикатором дальнейшей динамики курса это можно считать? Константин Гуляев.
С моей точки зрения, это показатель, который стоит учитывать, но он не является 100% указателем того, какой вектор будет движение. Конечно, когда произошла определенная коррекция цен на нефть, и на российском фондовом рынке произошла тоже очень существенная коррекция, то, конечно, мнение хедж-фондов, возможно, изменилось, и те ожидания по укреплению рубля, которые во многом реализовались, теперь сменяются на то, что рубль, его позиции не так прочны, учитывая цены на нефть и ситуацию на рынке, и возможно, развитие на западных площадках, которые торгуются на очень высоких, исторически высоких значениях. Конечно, сейчас позиции рубля не выглядят настолько прочными, как на начало года. Поэтому, конечно, закономерно, что мнение хедж-фондов может меняться, но это достаточно волатильный показатель, поэтому на него 100% полагаться, конечно, нельзя.
Речь, поясним, идет о так называемых длинных позициях инвесторов или лонгах на жаргоне финансистов, которые предполагают укрепление рубля, и коротких позициях, шорты на том же жаргоне, открываемых в расчете на снижение его курса. Денис Паровай.
Эти позиции короткие и длинные по рублю сложно назвать каким-то хорошим индикатором, имеющим какую-то предсказательную силу по движению. Там, в общем-то, может быть даже так, что у всех сильно короткая позиция, допустим, по рублю, а наоборот, рубль может сильно укрепиться из-за того, что просто если все в шорте, то какое-то небольшое движение не в их сторону приводит к закрытию этих шортов и вызывать обратный эффект. Поэтому я бы не относился вот к этой статистике как к некому предвестнику того, что будет какое-то определенное направление на рынке. Оно может быть и так, и так.
Если иметь в виду уже внутри российские факторы, сколь большое влияние на курс рубля может оказать в текущей ситуации традиционный для второй половины года рост импорта в страну, а значит и сокращение положительного сальдо не только во внешней торговле России, но и ухудшение общего платежного баланса страны через сокращение сальдо счета текущих операций. Это неизменно отражается на курсе национальной валюты, так как рост импорта означает и рост внутреннего спроса на валюту со стороны импортеров.
Действительно, во втором полугодии сезонным фактором является восстановление импорта, и мы уже увидели восстановление импорта во втором квартале, достаточно сильное. Да, действительно, будет, скорее всего, спрос на валюту со стороны импортеров, и при текущих ценах на нефть мы ожидаем увидеть сальдо счета текущих операций в летние месяцы вблизи нуля, либо даже отрицательные. Конечно, это будет оказывать давление на курс рубля, потому что такого большого притока капитала в госсектор по как раз ценным бумагам ОФЗ мы, скорее всего, не увидим. Есть и ужесточение санкционного режима по крайней мере, риск этого присутствует. И также уже рублевые ставки не столь привлекательны, какими они были. И поэтому мы ожидаем некоторое давление на курс рубля и на объем валютной ликвидности.
Константин Гуляев.
Рост импорта сезонный действительно создаст больший спрос на валюту. Это может повлиять на обменный курс, но это не тот фактор, который перевесит все другие. Сейчас мы видим, что более существенный фактор, который сильно может изменить ситуацию в соотношении доллар-рубль, это отток средств с сегмента рублевого долга и вывод средств из России. Тогда, конечно, это может очень существенно повлиять на рост курса доллара. Рост импорта является все-таки не таким важным фактором и может только лишь усилить ту тенденцию, которая, возможно, сформируется в ближайшие месяцы.
Одним из главных рисков для рубля многие аналитики называют сегодня даже не цены на нефть, а фактор геополитический. Недавние ожидания улучшения отношений с Западом теперь улетучились, санкции продлены и, не исключено, могут быть даже расширены. Однако этот фактор начал проявляться еще с весны, что отнюдь не помешало рублю сначала продолжать укрепляться, а потом, как минимум, не падать, несмотря даже на снижающиеся цены на нефть. В какой мере, по вашим представлениям, этот фактор может оказывать влияние на курс рубля до конца года, и ваш текущий при нынешних ценах на нефть прогноз по курсу рубля к доллару к тому времени? Константин Гуляев.
Геополитические факторы оказывают прежде всего влияние на цены акций и на общее, скажем так, восприятие российского рынка. Мы видим, что когда были ожидания по смягчению санкций в конце прошлого года и начало этого года, то наш рынок существенно прибавил, и индексы выросли. Но потом, по мере определенного разочарования в этом факторе, произошла существенная коррекция. Более того, даже индекс Московской биржи, он попадал в так называемую медвежью зону, то есть коррекция превышала 20% с локальных максимумов, которые наблюдались в начале года. Поэтому здесь, прежде всего, влияние идет на ценообразование акций. На курс доллар-рубль этот фактор пока не оказал сильного какого-то влияния, но, тем не менее, если ситуация продолжит ухудшаться, то, конечно, вкупе, например, с коррекцией цен на нефть, это, конечно, может также повлиять на обменный курс. Наш прогноз на конец года, мы его улучшили для рубля. Раньше это были значения около 68 рублей за 1 доллар, а сейчас, наверное, это где-то 64.
Денис Паравай.
Геополитические факторы, по нашему мнению, вот это ужесточение риторики, оно обусловлено в большей степени внутриполитической ситуацией в США и, скорее всего, до реального ужесточения такого существенного санкционного режима дело не дойдет. Тем не менее, вот эти риски и опасения сохранятся, и это будет удерживать инвесторов от покупки рублевых активов, при том, что доходности по ним уже не столь высокими, какими они были, и в сравнении с Индией и Мексикой премия в доходности не такая большая. Плюс, конечно, негативное влияние на курс будет оказывать сезонные факторы, восстановление импорта. Поэтому в целом мы ожидаем, что если цены на нефть сохранятся на том уровне, где они еще есть сейчас, порядка 48 долларов за баррель Brent, то рубль, в общем, может уехать выше 60 рублей, и не исключено, что будет что-то в районе 62, а может быть даже 65 рублей за доллар.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Денис Паравай. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Страховка от проедания нефтерублей. Министерство финансов России отстаивает жесткий вариант регулирования трат нефтегазовых доходов бюджета. Государственная дума одобрила на этой неделе в первом чтении законопроект о новой редакции так называемого бюджетного правила. По мнению Минфина, оно позволит снизить зависимость российского бюджета от колебаний цен на нефть, а значит и нефтегазовых поступлений в казну. Еще 3 года назад они превышали половину всех бюджетных доходов, сегодня составляют 37%. Фактически эти планы исходят из ожиданий, полагают эксперты, наши гости сегодня, что нефть и в ближайшие годы будет оставаться дешевой. А о фонде национального благосостояния будущим российским пенсионерам можно просто забыть. Суть так называемого бюджетного правила в установлении некой предельной цены нефти. Все доходы госбюджета при ценах выше установленной не тратятся, а переводятся в резервы. Законопроект, одобренный на этой неделе Государственной Думы России в первом чтении, устанавливает ее на уровне 40 долларов за баррель, который называют еще ценой отсечения. Новое правило должно вступить в законную силу с 1 января 2018 года, однако фактически оно действует уже сегодня. Начиная с февраля Министерство финансов направляет эти дополнительные доходы на покупку валюты в резервы. Впервые бюджетное правило появилось в России в 2004 году. Тогда оно предусматривало предельный уровень цены нефти всего в 20 долларов за баррель, а в 2014 году уже 92 доллара. Однако теперь даже сам автор бюджетного правила, бывший министр финансов Алексей Кудрин, предлагает его смягчить, повысив цену отсечения с 40 до 45 долларов за баррель. Ее повышение на 5 долларов означало бы, по экспертным оценкам, дополнительные поступления в бюджет для расходов на 500 миллиардов рублей. Это около 4% всех доходов бюджета 2017 года. Так почему Минфин столь непримирим, отстаивая цену отсечения именно в 40 долларов за баррель? Наш первый собеседник в Москве, заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии российского Бинбанка Наталья Шилова.
Я думаю, такая позиция Минфина связана с тем, что дополнительные 5 долларов на нефть в бюджете, они, соответственно, принесут дополнительные доходы, и, соответственно, будет очень большой соблазн у властей начинать тратить эти доходы. Бюджет у нас и так остается несбалансированным, он остается дефицитным, и в таком случае малейшее отклонение цены, оно будет дополнительно ухудшать перспективы бюджета. Мы сейчас уже видим, что цена на нефть, в принципе, недалека от 45 долларов по марке Urals. Соответственно, пытаться в бюджете заложить текущий уровень цен – это всегда риск. То есть необходимо иметь хотя бы какой-то вариант маневров, чтобы избежать дополнительных расходов. Допустим, и в случае малейшей нестабильности придется еще больше увеличивать траты резервного фонда, либо там активизироваться на рынке долговом, хотя мы и так уже достаточно активны. То есть Минфин пытается быть более консервативным, и это, в принципе, правильная позиция, на мой взгляд.
Главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Мне кажется, что вот эта непримиримость – это такая аппаратная штука, рассчитанная на то, что если начинать торговлю за уровень расходов бюджета с меньшей суммы, то в результате расходы бюджета окажутся меньше, что поможет Минфину бюджет сбалансировать. По всей видимости, Минфин не очень верит в ту цену на нефть 40 долларов, тем более 45 долларов, которую предлагают заложить в бюджетные правила, и, как всегда, пытается подстраховаться. Я делаю расчеты по этому новому бюджетному правилу, но у меня получилось, что когда оно в полной мере заработает, расходы в 2019 году составят 16,4 триллиона рублей, что, в общем-то, меньше, чем сейчас, ну, в соответствии с новыми поправками, и ниже, чем планируется на 2018 год, поэтому расходы придется сокращать в номинальном выражении, это очень болезненно. Как правило, если посмотреть на опыт последних лет, мы наблюдаем обратную ситуацию. Сначала верстается достаточно консервативный бюджет, ну, как в этом году, а потом так или иначе расходы увеличиваются. Минфин хочет себе вот эту начальную позицию сделать получше, чтобы потом не так сильно все увеличивалось.
Но давайте представим, что цену отсечения все же повысили бы. Сколь в принципе эффективными могли бы оказаться возникающие дополнительные расходы бюджета в нынешней ситуации с точки зрения именно ускорения роста экономики? Вспомним, в 2011-2014 годах, когда баррель нефти стоил еще более 100 долларов, даже ускоренный рост зарплат и социальных выплат, именно за счет дополнительных доходов бюджета, отнюдь не сдержал в итоге замедления темпов роста ВВП, за которым в 2015 году закономерно и последовал спад. Ведь основным фактором докризисного роста экономики России фактически стала розничная торговля, объемы которой с начала кризиса неуклонно сокращались 27 месяцев подряд. Наталья Шилова, Бинбанк.
Большой вопрос, на что были бы направлены эти дополнительные расходы. То есть если, как и в прошлые разы, дополнительные расходы, они бы направлялись на индексацию, допустим, социальных выплат, то существенно росту экономики это бы не помогло, потому что, в принципе, население сейчас пока очень сильно ограничивает свое потребление, и дополнительные социальные расходы, они не приводят к улучшению долгосрочных перспектив роста экономики, они просто, возможно, в моменте приводят к какому-то незначительному ускорению спроса, но он же может компенсироваться там инфляционным ростом. Соответственно, экономическую среду это несущественно улучшает. И если же эти дополнительные расходы направлялись бы на какие-то масштабные проекты, инфраструктурные, либо проекты, которые могут создавать значительное количество рабочих мест в будущем, они, возможно, бы способствовали здоровому экономическому росту, но я думаю, что это не такая большая сумма, которая бы смогла существенно поменять направление экономики, при том, что есть риски того, что расходы пойдут на проедание, скажем так, а не на инвестиционный рост какой-то.
Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Мои коллеги в других инвестиционных домах делали в свое время исследования, каковы же так называемые фискальные мультипликаторы по разным статьям расходов для российской экономики. Но фискальный мультипликатор – это коэффициент, который показывает примерно, вот если мы расходы увеличим по какой-то из статей на 1% ВВП, вот сколько мы получим отдачу с точки зрения темпов роста ВВП. Это может быть больше 1%, это может быть меньше 1%. И вот эти оценки показывают, что все эти фискальные мультипликаторы значительно меньше единицы. Они очень низкие. А по некоторым статьям они вообще отрицательные. Что говорит о том, что наращивание расходов по этим статьям приводит не к увеличению, а к снижению темпов роста экономики. Но если так посмотреть по статьям, у нас примерно треть расходов федерального бюджета и социальная политика. Это очень низкий мультипликатор. Еще примерно шестая часть – это национальная оборона. Там тоже очень низкий, фактически нулевой мультипликатор и так далее. Но какой-то эффект, но, кстати, тоже меньше единицы, дают расходы по статье «Национальная экономика». То есть это единственная статья, по которой, может быть, и имеет смысл расходы наращивать. Но там особого роста не предусмотрено тем проектом бюджета, который сейчас вносится.
Помимо новой редакции бюджетного правила, только что утвержденный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает и другую принципиальную инновацию. Ее суть – допустить возможность перевода средств Фонда национального благосостояния в резервный фонд. Напомним, они были созданы в 2008 году в результате разделения бывшего стабилизационного фонда, который и формировался за счет нефтегазовых поступлений российской казны. С тех пор резервный фонд является главным источником финансирования дефицита бюджета, возникшего после падения цен на нефть. Фонд же национального благосостояния изначально предлагалось назвать «фондом будущих поколений». Именно об этом шла речь, в частности, в бюджетном послании президента России 2007 года, то есть ровно 10 лет назад. Тогда в Москве, помнится, очень много говорили о подобных фондах, существующих, например, в Норвегии, крупнейшем таком фонде в мире, или в американском штате Аляска. Оба формируются за счет нефтегазовых доходов. В США он называется «Постоянный фонд Аляски», создан в 1975 году. В Норвегии фонд был учрежден в 1990 году, тогда он назывался «Нефтяным фондом». В 2006-м его объединили с Национальным пенсионным фондом и переименовали в «Пенсионный фонд правительства Норвегии». Заметим, что в обоих случаях, и в Норвегии, и на Аляске, правительство может тратить сегодня не средства самого фонда, а лишь небольшую часть той прибыли, которую оно получает, инвестируя капитал фонда в различные финансовые инструменты, будь то акции, облигации или некая валюта. Размер этой ежегодной прибыли напрямую зависит как от текущей рыночной конъюнктуры, так и от профессионализма сотрудников фонда. Но сами средства фонда при этом остаются в неприкосновенности. Это для будущих поколений. В России же с самого начала допускали использование средств Фонда национального благосостояния на выплату текущих, а не будущих пенсий, как только в этом возникнет необходимость. Вот она и возникла. Получается, идея Минфина о возможности перевода средств Фонда национального благосостояния в резервный фонд, заложенная в нынешний законопроект, подразумевает в итоге полный отказ от самой идеи формирования некоего фонда будущих поколений, о котором так много говорится говорилось 10 лет назад, идеи, под которую, собственно, и создавался Фонд национального благосостояния. Наталья Шилова.
Думаю, что да, действительно, слияние этих двух фондов, оно, естественно, влечет за собой юридический отказ от некого фонда нацблагосостояния, который будет использоваться только на спецпроекты, но, в принципе, я бы не сказала, что это новость. Это было видно еще в бюджете прошлого года, когда Минфин говорил, что да, на трехлетнем горизонте у нас заканчиваются средства резервного фонда, и мы начинаем тратить средства фонда национального благосостояния, чего, в принципе, не должны они были делать, исходя из старого бюджетного правила. Но, тем не менее, все понимали, что так и будет, если нефть оставалась бы в пониженном состоянии длительное время, то мы бы все равно пришли к тратам фонда национального благосостояния, то есть, в принципе, к этому все были готовы, Минфин этого тоже не скрывал, то есть сейчас это, наверное, просто уже констатация факта, что Минфин ищет запасные пути, и таким образом он как бы просто легализует уже то, что было озвучено ранее.
Алексей Девятов.
Когда Минфин выступает с такой идеей, он действует, опять же, в той позиции, что лучше себе подстелить соломки. Ну, потому что если цены на нефть окажутся значительно ниже, а бюджетное правило будет работать, и будет работать исходя из 40 долларов за баррель, то придется тратить резервы, а резервный фонд фактически сейчас исчерпан. Там осталось порядка триллиона рублей, очень небольшая сумма. Если цены на нефть там упадут до 30 долларов за баррель, ее хватит в лучшем случае на несколько месяцев. И они пытаются увеличить эту доступную сумму резервов.
Ну а будущим пенсионерам, например, об этих деньгах в итоге можно просто забыть, хотя в первую очередь именно для них этот фонд, собственно, и создавался.
С точки зрения будущего поколения, ну да, конечно, это очень плохая идея. И будущих пенсионеров, включая меня, можно только пожалеть в связи с этим решением. Но формально это не приведет к каким-то вот глобальным дисбалансам пенсионной системы, но просто по одной простой причине, что текущая пенсионная реформа, которая действует с 2015 года, подразумевает выплату пенсии, исходя из некой суммы баллов, которая имеется у каждого пенсионера. А вот обменный курс, сколько рублей за один балл платить, решает правительство просто, в общем-то, своим постановлением. Поэтому здесь всегда есть возможность просто росчерком пера снизить пенсии и сбалансировать систему, если чего-то будет не хватать. Но, опять же, это все отдаленная перспектива. То есть пока, в общем-то, какие-то резервы есть, пока социальные обязательства мы исполняем, а что там будет лет через 10-15, это уже не проблема этого правительства. Какое бы правительство там ни было, текущее правительство предпочитает эти проблемы переложить на их плечи.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии российского Бинбанка Наталья Шилова и главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Писатели и музыка». Речь в ней пойдет о поэте, драматурге, переводчике, первом русском оперном либретисте Александре Петровиче Сумароко. О Сумарокове и операх на его либретто вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.